Большим о маленьких.
Авторская программа Антона Равдина, педиатра «Большим о маленьких». Сейчас в прямом эфире радио «Спутник». Антон, я вас приветствую.
Добрый день. Очень приятно после таких новостей слышать эту радостную музычку.
Да, это правда. Это правда. Должно быть в жизни что-то жизнеутверждающее, извините за каламбур, и это, по крайней мере, это дети. И сейчас вы нам поможете, как обычно, вы нам поможете. Давайте вообще в игру поиграем. Итак, «Игра для пап» называется. Уехала жена. Ну, все, уехала. Ребенок взял, и ну, вот именно в этот момент заболел ОРВИ. Понимаете, вот сейчас у нас часть программы будет посвящена тому, как правильно лечить ОРВИ. Мамочки-то они, может быть, все знают, а может и нет, может быть, что-то новое сегодня услышат. Ну, во-первых, давайте попробуем разобраться, что это за новый штамм вируса гриппа, который пришел в Россию. Насколько он опасен?
Ну, на самом деле, пока сложно сказать. Каких-то тяжелых, но новых тяжелых течений респираторной вирусной инфекции мы не видим. Угу. Я бы сказал, что все пока штатно, согласно сезону. Ни для кого не секрет, что осенний-весенний период, он всегда в эпидемиологическом плане всегда более такой тяжелый, да, и что дети начинают чаще болеть. Ну, и взрослые, чего уж там, а дети уж тем более. Угу. Собственно говоря, это мы сейчас и наблюдаем. Сейчас вот пока в стране у большинства детей каникулы, у кого-то уже закончились, у кого-то только начались, есть небольшой как будто бы спад, но мне кажется, что это в связи с тем, что просто они все мигрируют по России, отдыхают, так сказать, по бабушкам, дедушкам отправились. Вот. А так, в целом, чего только не высеивается сейчас в анализах, и грипп, и метапневмовирус, и РС-вирусы, ну, они достаточно известны все.
О, про РСВ мы поговорим понятно. С вами обязательно. Давайте во второй, после выпуска новостей, сделаем такой анонс. Знаете, там какая-то, говорят, напасть в Соединенных Штатах Америки, детские больницы переполнены из-за вот этого как раз РСВ. Сразу после выпуска новостей. Об этом поговорим через 25 минут, давайте. Получается. А сейчас вернемся к гриппу вот этому. И нам в Роспотребнадзоре же говорят, пока ситуация по всем инфекциям в стране достаточно стабильная, но в России выявлен первый в этом сезоне вирус гриппа H3N2, и он завозной, в Россию он пришел из Египта. Я такой думаю, подождите, нам вообще надо это знать? H3N2 пришел из Египта, ну и что? Они же все время откуда-то оттуда приходят. Или из Юго-Восточной Азии?
Однозначно, они... Ну, они в любом случае откуда-то все приходят. Ага. Они и не только к нам же откуда-то приходят, они и по всему миру тоже откуда-то приходят. Собственно говоря, и там он тоже, наверное, откуда-то пришел, там мутировал, и потом пришел уже оттуда к нам. Ну, то есть, это такая ежегодная история. Мне кажется, для простого обывателя абсолютно вообще не имеет никакого принципиального значения.
Не заморачиваться вот этими буковками.
Вот эта аббревиатура, да. Угу. Да, слушайте, я помню еще, будучи студентом, как нас всех запугивали средства массовой информации с этими птичьими, кошачьими, свинячьими, всеми возможными штаммами гриппа, кошачьи, называя
тоже
их тоже. Это я так для красного словца что, в общем, вы там никуда не выходите лишний раз, там ничего не делаете. А у нас как раз циклы учебные были по стационарам, которые действительно были так достаточно плотно заполнены инфекционными больными, даже некоторые перепрофилированы были. Вот. И мы как раз, вот, ну, так скажем, в самом очаге вели свой учебный процесс. И как-то вообще никто не думал об этом. Ну, спокойно жили, передвигались. И...
Вообще много зависит от нас. От настроя, да, много зависит. Слушайте, я тут пообещал нашим дорогим слушателям, что мы будем говорить о том, как правильно лечить ОРВИ у детей. Но на самом деле, раз уж вы упомянули про то, что вы хотели... Не-не-не, подождите. Раз уж вы упомянули о том, что вот вы ходили на практику, да, как раз в разгар, видимо, эпидемии, Ну, я так до конца и не понял. Я в метро еду, а напротив меня человек кашляет. Так мне уже поздно в это время уходить? Ну, Антон, скажите. Ну, уже поздно. Он уже кашляет, значит, до меня уже долетело. Что я уже буду по вагону бегать, не?
Нет, не поздно. Есть такое понятие, как вирусная нагрузка. То есть, когда человек покашлял рядом с вами или чихнул рядом с вами, вокруг него разлетелось это аэрозольное облако из микроскопических частиц вируса, содержащихся в его слюне, ну, скажем так, или в слизи, да, ну, то есть, вирус сам по себе в единичном формате не пролетает. Он в любом случае прикреплен, там, ну, назовем это очень грубо, условно, там, к молекуле воды. Вот. И одно дело, когда вы вдохнули там энное количество там, небольшое этого вируса, да, а другое дело, когда вы продолжаете стоять рядом и вдыхаете все больше, больше, больше и больше. Соответственно,
лучше,
заболеете...
Лучше убежать.
Да, вы с одинаковой долей вероятности, скорее всего, заболеете, если это для вас какой-то новый вид вируса, да, для вашего организма, но то, каким образом вы это перенесете, вот абсолютно... будет отличаться. Если это микроскопическое количество вируса, то ваш организм успеет, пока вы не разболелись тяжело, успеет выработать к нему, начать вырабатывать антитела.
О, как интересно.
И достаточно
вот смотрите,
быстро все нейтрализуется.
Вот это странное такое мы узнали совершенно недавно, из-за ковида узнали вот такое выражение. Бессимптомное течение болезни. Ну, хорошо. Если ковидом бессимптомно, я могу быть носителем гриппа бессимптомно или обязательно у меня будут сопли? Ну, и дети тоже.
Да будут однозначно, просто мы вообще не обращаем на это внимания. Но неужели ни у кого никогда не было, что с утра проснулся, как будто горло першит, а потом походил, попил, ну, вроде как бы и нет. А вечером как-то пришел с работы, немножко поламывает, думаешь, да просто устал, день такой тяжелый был. А на следующий день встаешь, думаешь, да, ну да, действительно, показалось, просто наверное, вчера какой-то день не мой был. Да, и все, и ты здоров. Да вы переболели, батенька. Потом как бы не надо из этого делать никакой ни трагедии, ни достижений себе приписывать каких-то. Все так болеют 10 раз в год, не меньше, просто даже не думая об этом, не замечая этого и не нужно замечать. Но наш организм, слава богу, спасибо ему, что он так устроен.
Какой у вас позитивный настрой, мне так нравится. Перейдем теперь все-таки вот к анонсированному. В каком случае следует вызывать скорую помощь, температура у ребенка? Вот когда 38, 38,5, 39, вот когда ты понимаешь, что ой, уже бы...
Ой, слушайте, это вопрос такой... Я, как человек, который в свое время отработал несколько лет на спецбригаде детской скорой помощи города Москвы, скажу, что поводов для вызова на самом деле не так много. И температура не является поводом к вызову скорой помощи именно. Да? Надо дифференцировать скорую помощь, неотложную помощь.
Я про скорую
в Москве
пока.
Есть системы неотложек, да, которые выезжают не экстренно, но в течение нескольких часов они к вам доедут. А скорая помощь выезжает экстренно, доезжает за 10-15 минут и оказывает экстренную экстренную помощь. Значит, поводом к вызову скорой помощи может служить температура только в, там, пожалуй, двух случаях. Первое, когда вы ее не можете сбить. Ну вот 39, вы даете жаропонижающее, прошло полтора часа, 39.
Полтора часа,
вы даете
вот
второе
момент.
Жаропонижающее. Угу. Да, меньше часа ждать бессмысленно. Угу. Да, я бы не брал отрезок времени меньше. Угу. Да, вы даете второе жаропонижающее. У нас первостепенно для снижения температуры у детей два препарата используются. Один на основе ибупрофена, второй на основе парацетамола. Ну вот дали условно ибупрофен, полтора часа прошло, не снизилось. Дали парацетамол, еще час прошел, не снизилось. И ребенок при этом чувствует себя нехорошо. Да, в такой ситуации вы можете вызвать скорую помощь для, во-первых, снижения, во-вторых, все-таки надо осмотреть ребенка. Может быть, мама или папа там что-то недооценивают в его состоянии. И второй повод – это когда у ребенка есть в анамнезе склонность к судорогам. И мы понимаем, что этому ребенку длительно держать температуру, особенно высокую температуру, просто нельзя. А ему нужна литическая смесь для снижения этой температуры. Не факт, что этого ребенка нужно госпитализировать, но в моменте снизить эту температуру, сделать это быстро, нужно. И родители, не имеющие там образования и должных навыков в плане там инъекции, условно, да, они, конечно, должны прибегнуть к помощи специалиста. Вот, в плане температуры так. Ну, а если говорить вообще о поводах к вызову скорой помощи, то, пожалуй, это общее состояние ребенка. Мы сейчас не будем говорить про ожоги, травмы и все такое страшное, да. Там все понятно и очевидно, что... По поводу к вызову скорой помощи однозначно все это является. Если мы говорим про сегодняшнюю тему РВИ, да, то поводом к вызову должно служить состояние, самочувствие ребенка. Если мы понимаем, что этот ребенок отказывается от еды, отказывается от воды, что гораздо хуже, чем от еды. Он вялый, он неактивный, он целый день лежит в кровати, не пьет, не ест, вяло отвечает и, ну, в целом очень плохо себя чувствует. Да? Соответственно, однозначно нужно этого ребенка, ну, госпитализировать. И тут, по сути, вызов скорой помощи является вызовом для госпитализации, по сути. Да? И это надо понимать, что, конечно, никакого чудодейственного укола скорой помощь не сделает. Ну, она сделать-то может, но этот укол не поставит ребенка в момент на ноги и не вылечит заболевание. Вот. Это да. И такой вот, наверное, тоже из частых поводов, это такая ночная типичная история в виде ложного крупа, когда ребенок ложится, это классика, прям вот по учебнику, ребенок ложится спать здоровый, а ночью просыпается и начинает задыхаться. А родители, это когда впервые происходит, это ужасно страшно выглядит, потому что ты вообще не понимаешь, что происходит. Многие родители начинают думать, что ребенок чем-то подавился, как будто проглотил какую-то там, ну, условно, там, не знаю, пуговицу, клопачок какой-нибудь или еще что-то, потому что они слышат шумное дыхание, они слышат звонкий кашель, как будто ребенок пытается что-то выкашлять, но у него не получается. Ребенку при этом кашлять больно, он от этого плачет, расстраивается, соответственно, у него текут там слюни, сопли, он ими начинает давиться, от этого закашливаться еще больше, от этого ему еще больнее, и вот этот замкнутый такой порочный круг, который очень тяжело самостоятельно остановить, когда ты раньше с этим не сталкивался. Вот это такой тоже ночной бич прям для скорой помощи, для детских врачей. То есть, ну, мне кажется, не было ни одной ночи, чтобы на ложный круп не вызвали бригаду. То есть, это прям такая типичная история, благодичная. Вот. Так, однозначно оправданный вызов.
Так мы с вами с высокой температуры начали. Но скажите мне, 36,9. Рано утром, 36,9. Ну, вроде ничего, так себе ребенок себя чувствует. Ну, 36,9, почти 37. Его в детский сад отправлять, нет?
Отправлять?
Правильно. А 37 уже нет?
И 37 отправлять? Ну, вы понимаете, что 36,6 – это средняя арифметическая.
Так, при какой температуре уже не стоит это делать? Ну, ребенок нормально себя чувствует, просто температура.
Выше, чем 37,5. Выше, чем 37,5. Давайте расставим точки. И, так сказать, очень хороший, кстати, вот такой момент вы затронули, очень правильный. Мы ориентируемся же не только на температуру. Температура – это один из симптомов.
Ну, вы когда говорите «мы ориентируемся», вы имеете в виду докторов.
Мы врачи, родители, все на самом деле. Да родители тоже должны на это ориентироваться.
Расскажите.
Как мы понимаем, что ребенок заболел? Ну, вот реально, как? У него же может не быть температуры, но при этом у него может быть боль в животе, с которой начинается заболевание, да? Тошнота, рвота, может, головокружение, головная боль, может, да, боль в мышцах, слабость, выраженная слабость, может, ну, конечно, может, насморк, кашель, першение в горле, боль в горле, может, конечно, но при всем при этом температуры может не быть, поэтому я бы вот условно с температурой 37,2 с утра у ребенка, я бы его спокойно отправил в детский сад или в школу, если больше ничего нет. И ребенок говорит, да я себя прекрасно чувствую, папа, что ты, отстань. Все, я бы даже температуру мерить не полез. Ну, с чего вообще? Прекрасно себя чувствует. А вот если уже в течение дня что-то появится, там из школы, из сада позвонят, скажут, да, забирайте, соберем, конечно, почему нет. А вот если ребенок с утра просыпается и говорит, слушайте, у меня так болит голова, горло, что-то болит, прям глотать больно, и чай попить не могу, прям больно. Вот тут я бы его оставил дома. Это на это как бы важнее обратить внимание. А если температура 37,5 или выше, ну да, тут, пожалуй, действительно стоит оставить, потому что уже очевидно, что это не... просто физиологический какой-то там скачок, условно, там этой температуры.
Если я правильно понимаю, здесь вы, мне кажется, ну вот расставили все точки над «и», над «ё». Вернуться к ложному крупу хотелось бы. Если я правильно понимаю, лечат его с помощью ингаляций, да? Ну, да, дома.
Все
потом,
правильно. Да? Раньше, в эпоху, когда у нас не было небулайзеров, небулайзер – это ингалятор, если кто-то не сталкивался, это ингаляторы, через которые мы делаем... простите за тавтологию, ингаляцию с лекарственным веществом. Таких детей раньше в домашних условиях предлагалось ингалировать щелочными паровыми такими условно ингаляциями в ванной. То есть, что делала мама? Мама брала этого малыша на ручки, заходила в ванную комнату, закрывала ее, включала на максимум горячую воду, в ванную высыпался или в поддон душа, вот условно там высыпалась пачка соды, и вот в этой напаренной ванной, в этом щелочном пару мама всю ночь, в прямом смысле, на руках с ребенком проводила, пока малышу к утру не становилось легче. Это происходило и за счет действия щелочи и пара, и за счет того, что в утренние часы у нас физиологически выбрасываются гормоны в организм, там ближе к 5-6 утра, которые обладают и противоотечным действием в том числе, соответственно, отечность уменьшается, и ребенку становится легче. Это, кстати, и объясняет, почему всегда это происходит ночью, потому что ночью получается такой небольшой физиологический провал гормональный, и обостряется все гораздо быстрее и стремительнее. Да, вот, сейчас это ингаляция через небулайзер.
Да, по поводу небулайзера.
Основной метод лечения.
Вы ни в коем случае не подумайте, что я там жалуюсь или что-то такое, но наоборот, да, доктора – это одна из самых уважаемых профессий, на мой взгляд. Ну, приходит педиатр, говорит, знаете, вот в этот небулайзер налейте просто там, воды, как там называется?
Минеральный.
Да. А второй говорит, добавьте туда лазалван. Третий приходит, говорит, ну, это на протяжении, конечно, долгого периода. Приходит, говорит, вы зачем добавляете лазалван? Вы с ума сошли, что ли? Ну, и, в общем, вот так. Вот расскажите нам, что туда добавлять, чтобы...
Я понял, о чем вы, да. Значит, смотрите. Я всегда очень люблю говорить, что медицина – это вторая по точности наука после богословия. И тут же добавлять «я художник, я так вижу».
Понятно.
К сожалению, это основная проблема России. У нас нет единых стандартов в лечении. Я очень осторожно, на самом деле, настороженно отношусь к ингаляционной терапии. Потому что небулайзер, хоть это и величайшее изобретение человечества, которое помогает нам в нашей нелегкой работе, но оно не так безвредно, это изобретение. Надо понимать, что не любой кашель нужно лечить ингаляциями. По поводу минеральной воды, кстати, тут тоже все не очень однозначно. Это не совсем стерильная среда, и не факт, что мы делаем очень здорово, доставляя все это в легкие. Да. Поэтому все-таки безопаснее дышать физраствором, если есть такая необходимость. Если мы лечим ребенку с аденоидитом, мы про аденоидиты уже как-то делали целую передачу, то есть, по сути, это насморк, который просто течет не наружу, а по задней стенке глотки. Да, это такая типичная, конкретно детская история, просто особенностей насморка, да, детского. Вот этот ребеночек ложится, и у него начинается кашель от того, что текут эти сопли. Кашель не в легких. Но мама заряжает небулайзер, начинает дышать. Хочется спросить, а вы что ингалируете? Нос?
А вы думаете, мы знаем, что мы там ингалируем?
Легкие. Вот. Поэтому, ну, условно. Поэтому все всегда говорят, посоветуйтесь с врачом, но, к сожалению, иногда приходит врач и говорит, конечно, дыши, моя хорошая, дыши. Да, физраствором, да, замечательно, отлично. Лазалван есть дома, налей лазалвана туда. Конечно, и пульмикортик, и бердуальчика налей туда. И так попробуй подышать, Ну, это, конечно, не вариант. Так делать нельзя. Мы леча сопли, назначая на них ингаляции, ухудшаем самочувствие ребенка и прогноз по этому заболеванию. Понятно, что он выздоровеет в любом случае, но это затянется и усилит его кашель и переведет его в бронхит с большой долей вероятности. Mm-hmm. Не нужно этого делать.
Друзья мои,
я бы сакцентировался... Да.
А давайте я сейчас скажу нашим общим друзьям, нашим слушателям, что у нас работает по-прежнему Telegram-бот, Радио Спутник, наш канал в Telegram. Можете туда писать свои комментарии, можете задавать вопросы педиатру, который сейчас у нас в прямом эфире. Только если вам не сложно, давайте, подпишитесь, пожалуйста. Там, ну, как вас зовут, откуда вы? Вот, например, Кристина из Москвы мне пишет. Добрый день. У меня дочь до 1,5 лет болела всегда без температуры. Были сопли, кашель, общее недомогание, но температура всегда была в норме. А теперь болеет с температурой 38,5-39,5. Ну, я так... Здесь никакого вопроса у Кристины нет, но я так понимаю, что это такая обычная история, да? Ну, до 1,5 лет не было температуры, а теперь вот есть 39,5. Ну, значит, вот так вот проходит течение болезни.
Ну, или... я, по сути, предрекаю этот вопрос, могу его озвучить. Почему раньше не было температуры, а сейчас она стала появляться? Угу. Могу вас успокоить абсолютно, что с вашим ребенком все замечательно и хорошо, и никакой иммунитет у ребеночка не испортился, просто особенности реактивности иммунитета. Да, в разных возрастах разные дети по-разному дозревают, и иммунные ответ формируется по-разному, и температурные вот эти все истории, они абсолютно по-разному в разных возрастах формируются. Да, у детей там, условно, до первых 3 месяцев жизни они вообще практически никогда не повышают температуру, а когда повышают, это очень-очень тревожный звоночек, да, потому что у них вот этот ответ не сформирован на инфекцию, да, и они могут болеть тяжелейшими инфекциями, при этом без температуры. Ну, вот это просто особенности индивидуальные в том числе. Ничего страшного, это хорошо, что ребенок температурит, когда он болеет. Не болеют дети, не могут, мы это все понимаем прекрасно. К сожалению, не могут. Да? Поэтому ребенок, заболев, повысив температуру, помогает себе сам, самостоятельно, ну, его организм помогает, да, быстрее выработать антитела, быстрее сформировать правильный, хороший иммунитет и свою иммунную библиотеку пополнить.
Угу. Вот, к сожалению, ну да. Что же вы не еще? Подписались, к сожалению, что кто-то нам пишет в Telegram-бот. Насчет ингаляторов, небулайзеров, столько мнений. Одни врачи при кашле обычном советуют дышать паром, а другие не советуют, боясь, что кашель ухудшится.
Вот, да.
Ну, то есть, вот то, о чем мы говорили.
Вот это то, о чем мы говорили, да, к сожалению.
Ага. Ну и Кристина. Кристина сегодня активное участие принимает, я так понимаю, в нашей программе. Спасибо за ответ, доктор. Я просто делилась своей историей. За дочь не беспокоюсь. У нее после высокой температуры всегда улучшается состояние.
Отлично.
Да.
Спасибо, что написали. Это для всех будет очень важная история. Спасибо.
Мы говорим об ОРВИ. Если сейчас вот Светлана из Кубинки спрашивает не об РВИ, то давайте как-нибудь оставим этот вопрос на другую нашу программу. А я же не очень понимаю. Здравствуйте. Как лечить аденоидит? Светлана Кубинка.
Аденоидит? Зайдите в приложение «Радио Спутник», найдите нашу передачу, по-моему, 2-недельной давности. Мы там разговаривали про аденоиды и аденоидиты. И в целом попытались объяснить, как его лечить. Сейчас просто это очень на долгое время растянется. По сути, это местная терапия, возможно, с комбинацией применения муколитических препаратов на основе, допустим, карбоцистеина, для того, чтобы эта слизь лучше разжижалась и лучше отходила, чтобы ребенок ее мог отсморкать или откашлять, ну и так далее.
Угу. Вот. И, да. Что-нибудь хотели добавить что-то?
Нет, все.
Доктор? Хорошо.
Значит,
еще раз, пожалуйста, друзья, приложение «Радио Спутник» есть, а еще программы все radiosputnik.ru, там тоже можно посмотреть, поискать эту программу. Педиатр Антон Равдин, значит, рассказывал о том, как лечится это заболевание. Сейчас мы послушаем выпуск новостей в эфире «Радио Спутник» и будем продолжать думать над тем... Нет, будем продолжать рассказывать вам вместе с доктором, как правильно лечить ОРВИ и чего не стоит делать. Встречаемся через 4 минуты.
Большим о маленьких.